все наше.
Хорошо. Сегодня 9-е занятие из цикла «Народы». И речь пойдет сегодня про образование народов, как они образовывались и про их роль. Но будут рассмотрены не исторические процессы, а идеи, которые стоят за этим. Разбирался пасук на прошлых занятиях. Эйна толдот агашамаем вихаорис бихебаром вьем и так далее. Значит, это поколение, происхождение неба и земли бихебаром во время в их создании. Слово бихебаром, хибаром, состоит, как мы говорили, из букв, образующих имя Авраам. И поскольку здесь вот сотворение мира связано с именем Авраам, то это указание на то, что он является центральным местом, центральной фигурой в творении. В том смысле, что он занял место Адам. Дальше здесь буква «Хей» написана меньше, в свитке Торы меньше, чем все остальные буквы. Возникает вопрос, почему так, о чем это говорит. Что значит, что «Хей» размером меньше? Эта буква связана с Авраамом. Как раз эту букву «Хей» он получил как добавление к своему имени Авраам, потом стал Авраам. Выходит, Авраам как бы маленький. Ему соответствует маленькая буква. В отношении к кому он маленький? Ну, трудно предположить, нет никакого основания сказать, что он маленький по отношению к последующим поколениям. Этого быть не может. Остается пойти в том направлении, что он в каком-то смысле маленький по отношению к предыдущим поколениям. И вот это вызывает недоумение у Рамхаля, который говорит, каким образом может быть Авраам меньше, чем Адам или Нох. Дальше, значит, на сегодняшнем занятии мы много будем цитировать Рамхаля из двух сфарим. Первый – это Адир Бамаром, и второй – Дерех Ашем. Из этих двух сфарим будет много цитат. Собственно, будем изучать, что он сказал вот в тех сфарим по поводу сотворения народов. Это вот первая проблема, которую он ставит. Каким образом буква «Эй» маленькая соответствует Аврааму, и это указывает на то, что он меньше, чем большие люди в предыдущих поколениях. Абхал считает, что этого быть не может. Что значит, что «Хей» уменьшена в размере, стала маленькой? О чем это говорит? Есть три, собственно, возможности. Первое, вот как здесь написано в этом слове, маленькая. Второе, вровень с другими буквами. И третье, это больше, чем все остальные буквы. Такое тоже иногда в Хумаше встречается, когда некоторые буквы пишутся больше, чем остальные. Это тоже о чем-то говорит. Буква «Хей», как известно из Мидрошин, она связана с возникновением мира. При помощи этой буквы был сотворен мир, при помощи буквы «Хей». Значит, при помощи буквы «Хей» сотворен мир. Дело в том, что вот эта буква «Хей», она взята как последняя в имени «Юд-Кей-Вов-Кей». И поскольку она последняя в этом имени, она отвечает нижнему уровню существования Творца. А его нижний уровень – это как раз и есть корень творения. Он как 10-й по счету, если считать сверху, и он как раз есть корень для всего творения. В этом смысле творение было сотворено при помощи буквы «Хей». Дальше, значит, творение, оно вот было сделано при помощи буквы «Хей», то есть определенных сил, которые вот на этом нижнем уровне Творца существуют, его силы. И эти силы, они создали творение, мироздание, и они же ими управляют. Никаких других сил не было придумано. Эти же самые силы и управляют творением. Значит, они похожи на людей. Мы однажды про это уже говорили, например, столяр. Он сделал стол. Этот стол к тому, как он был сотворен, никакого отношения не имеет. У него вот своя собственная жизнь, полностью оторвана от того, каким образом он делался. Творение не так. Вот те же самые силы, которые творили, они же и управляют. И главное управление, это как бы оно осуществляется за счет потоков шефы. меняется сила этого потока, направление, смешивание происходит. Ну вот в основе всего лежит это изменение шефа. Маленькая буква «Хэй» отвечает тому, что шефа стало меньше. Вот об этом, значит, в этом и суть. Шефа стало меньше. Как это выразилось на практике, что это означает? Ну, давайте будем читать сейчас, что сказано у Рамхаля. Он пишет так. Адаму, когда он был сотворен, ни в коей мере не была свойственна духовная нечистота. Ему надлежало лишь поднять миры на уровень верхний, и это явилось бы завершением тикуна, который был назначен, начат Всевышним. И тогда был бы исправлен Йецер Ара, и все Ра вернулось бы к Тойф. Как это произойдет в будущем, в конце времен, исправления. И тогда, если бы Адам преуспел, был бы осуществлен тикун, как сказано, и дальше он приводит пасук из Хавакука, из пророка. Давайте посмотрим снова на эту цитату более внимательно. Первое, что здесь сказано, что вот Адам не имел абсолютно никакой духовной нечистоты, и, очевидно, в силу этого его задача входила поднять миры на уровень верхний. И это было бы заявление, явилось бы завершением тикуна, который был начат Всевышним. То есть Всевышний начал тикун. Это, собственно, вот то, что происходило. Сначала мир был в состоянии тоху и воху, пустоты и хаоса. Это первый день творения, даже до сотворения мира. А потом началось строительство, это есть тикун. До шестого дня, до создания человека. Но тикун не был завершен. Адам должен был это доделать. Дальше, значит, вот приводится пример из Хавакука. Пасук из Хавакука. Пасук говорит следующее. Раз Рамхаль привел пасук, значит, это как-то связано с тикуном, с тикунецем. Значит, посмотрим в пасук. Виного ке ор тихье. Это начало пасук. Много – это сияние. Ке ор – как свет, тихье – будет. Сияние – как свет будет. Это дословный перевод. Что это означает? Сияние – как свет. Большого смысла не имеет. Сияние – сияние. Оно уже светлое. А он будет как свет. На самом деле пророк вот что имеет в виду. Это слово «нога» – «нун гимел хей» – есть название определенной области в верхнем мире. Это имя просто, определенная область верхнего мира, которая отвечает, если переходить на наш нижний мир, одежде души человека. Как одежда вот обволакивает, что ли, душу человека, так и вот эта область верхнего мира обволакивает кидушу верхнего мира. Значит, у одежды человека, я имею в виду одежда души человека, она является ареной борьбы между Йецер Тов и Йецер Ра. Каждый хочет овладеть ею. Оттуда идет питание. Питание идет от души. Она имеет силу свет, хиют. И чтобы попасть наружу, она должна пройти эту одежду. За нее идет борьба. Борьба за питание, как бы. Если это побеждает Йецер Тов, тогда эта одежда, она прилипается, двикут имеет с самой нашамой. Это одно состояние, это состояние тикун. Если наоборот, эта одежда загрязняется примесями Ра, тогда происходит отделение ее от влияния нашамы, и она переходит во власть Ситрахры, Ицрара. Два состояния. Пророк говорит, «Винага кеор цихье». Вот эта одежда там, в верхнем мире, будет как свет. Это значит, что сила кидуши победила, а он пишет там о конце времен, если почитать контекст конца времен. Вот в конце времен это наступит. Эта область верхнего мира будет светлой, как свет. Не сказано сам свет, потому что есть разница между одеждой и нашамой. Нашама, она свет. Но одежда, которая имеет двейкут с нашамой, она становится как свет. Она становится как бы само... Хоть она и не источник света, но она становится в каком-то смысле тоже источником света. Получая свет от нашамы, она тоже может светить, становится светом. Это как луна. Луна же светит в ночи, сама света не имеет. От солнца получила свет. Это образ. Так вот, когда Рамхаль пишет про тикун, который должен был сделать Адам, он приводит этот пасук, что его одежда должна была бы стать как свет. На самом деле, она и до этого светилась. До хет, до греха. Нам сообщают, хохоем, что одежда, ну, Мидраш говорит, что одежда вот этого Адама, она была светлой. Она была светом. Но он был больше света. Это вот был бы в этом тикун. Что дальше Рамхаль пишет, надо еще давайте смотреть. Значит, дальше он пишет о способе, каким он должен был осуществить этот тикун. Превратить как бы свою одежду в свет. Не было заповедано Адаму исполнение 613 мицвот, ибо они отвечают служению на более низкой духовной сфере. Путь Адама не был таким. Ему надлежало постигнуть великую кедушу, приходящую к нему, и достаточно, чтобы он не препятствовал ей. То, что здесь Рамхаль написал, он написал две вещи, которые отвечают месту, которое Адам имел в Ганейден. Хакудо Жборуху поместило в Ганейден с целью Лешомра, Ловды в Лешомра, чтобы он работал там и охранял этот сад. Вот про это же Рамхаль здесь и пишет. Он пишет про создание, чтобы он не препятствовал проникновению кедуши. Ну, какое препятствие? Да, ясно, вот влияние ситрахры. Это препятствие кедуши. То есть надо было охранять Ганейда на себя от проникновения этой силы. Это Лешомра, чтобы охранял его. И дальше, значит, надо было, помимо этого, воспринимать вот эту высокую кедушу, которая шла в Ганейден, шла в него. И в этом бы и состоял тикун. Не надо было выполнять таких мицвот. Это свойственно более низкой духовной сфере. В скобках замечания. Сейчас есть люди, которые хотят постигать высокую кедушу без выполнения мицвот. Они перепутали время просто. Они не живут в Ганейден. Там это было. Здесь совсем другая текуфа, другое время. Так. Ну, кедуша там тоже далеко до этого. Значит, даже и попытка, она заранее обречена на провал, потому что здесь прямо написано, это место, которое должно было быть у Адама, не у нас. Так, значит, что произошло в результате? Адам сделал хетус, он не справился с той частью пасук, которую, говоришь, надо охранять было. Ситрахра получила власть над ним, и, соответственно, кедуша ушла от него в большой степени, в связи с тем, как было. Но ушла кедуша, это значит, буква «хей» убавилась. Что мы говорим, что «хей» отвечает за поток шефы. Убавился поток шефы, «хей» стало меньше. Это время уже после «хет». Дальше уменьшение этой буквы «хет» почему-то не связано в какой-то причине вот с изгнанием Адам из Ганейден, а потом еще было 20 поколений до прихода Авраама, а связано вот с тем периодом, когда пришел Авраам. Это вопрос, почему «хей» связывается все-таки с Авраамом, а не вот прямо с моментом изгнания Адама из Ганейден и с последующим поколением, которые были до Авраама. Там тоже было уже меньше кедуши. Пока, значит, этот вопрос будем держать в стороне, потом мы к нему вернемся. Значит, поскольку ситуация в мире изменилась, Адам ее изменил, потребовалось новое, как бы со стороны Хакодеш Боруху, новое управление миром. Мир стал управляться по-другому. Вот вопрос как. Идея Творца была в том, чтобы сделать тикун. С Адамом это не получилось. Адам не смог этого сделать. Как дальше вот пошло по мысли Творца, должна была развиваться вот эта идея тикуна. Читаем. Хотя Адам и согрешил, тем не менее, Всевышний хотел исправить последствия греха посредством многих перерождений, так что нашамот, включенные в него в начале, вместо Адама в начале, проходили перерождение в течение 10 поколений. Вот был план Творца. цикун должен был осуществляться за счет гилгулим. И на это было по плану отмерено 10 поколений. Какова вот концепция цикун посредством гилгул перерождения? Ну, отложим пока на минуту те поколения, посмотрим на нас. У нас тоже гилгулим постоянные. Как это ведет к тикун? Как гилгуль ведет к тикун? Значит, из того, что уже говорилось сегодня, ясно, что тикун должен предполагать две ступени – очищение и возвышение. Для этого нам даны мицвот и страдания. Ну, еще дана тешува, можно без страдания, так сказать, очищаться. Но, значит, страдание имеет место. Имеет место смерть, которая тоже является проходом через страдания. Это вот очищение. Для возвышения нам даны мицвот. Выполняя мицвот, мы как бы строим свой внутренний дом, делаем его подходящим для восприятия шефа. То есть мы делаем подготовительную работу, чтобы вот эта как бы одежда души смогла иметь двойкут с душой. В этом назначение мицвот. Ну, а теперь гилгулим, перерождение. Если человек в первом рождении своем, приходя в мир, сделал всю эту работу, прекрасно, зачем ему снова приходить в этот мир? Он уже готов. Но, увы, путь людей иной, многочисленные гилгулим идут. Это означает, что человек не справляется со своим. Он загрязняет себя, и не все мицвот, которые надо, выполняет. Поэтому он приходит снова в мир. Дальше, когда он пришел снова в мир, ему еще труднее, чем в предыдущем рождении, что он уже себя испачкал, у него же внутренние силы меньше, задача становится еще более трудной, так он еще идет в следующий гилгулим, что он опускается. И тогда, вот если следовать этой идее, никогда ничего не кончится. Человек будет идти вниз, вниз и вниз. Чем слабее он, тем меньше у него возможности сделать тикун. Как Акодиш Боруху поступил. Вот в этом смысле спасают гилгулим. А именно, идея такая. В самом упрощенном виде. Это сложная концепция, там много-много протим. Но общая идея в упрощенном виде выглядит следующим образом. Сейчас, предположим, душа пришла в какой-то раз в это рождение. Какое-то количество мицвот выполнено. С какой-то тикун достигнут. Вот эти мицвот, они определенную часть души, отвечающие этим мицвот, довели до той кондиции, которая все в порядке. И вот пусть какая-то часть души запачкана, аверот. Человек умирает, очищение в этот момент тоже какое-то происходит. Вот дальше, следующий гилгуль. Та часть души, которая была уже исправлена и не была запачкана, она не приходит снова в этот мир. Зачем им приходить? Вот если бы она пришла, снова авера, и она снова испачкалась. Нет конца процессу. Она не посылается снова в следующее тело. В следующее тело приходит та часть души, которая нуждается и в очищении, и в завершении. Следующее рождение приходит. И дальше.
Меряют. Души мельчают.
Это верно. Это верно. Но я сказал, я говорю сейчас только самую общую, значит, говорят, что я сказал это верно, на фразу из зала о том, что души мельчают. Это верно. Если сравнить наши души с теми душами, которые были тогда, увы, так если посмотреть на нашу жизнь, на ту жизнь, которая была раньше, это видно без сачков. Неурожденным глазом это видно. Так и есть. Кто виноват? Человек, который делает вейрот, он не делает мицвот. Если бы он шел по правильному пути, он бы не мельчал, он бы уже, так сказать, был в том месте, где ему хорошо. И не разжирался бы снова. Не платил бы все эти счета и прочее. Так, значит, вот так устроено. В конце концов наступает, значит, вот завершение процесса.
Ограниченное число в гилгулим.
Ну, никакого ограничения нет. Много, может быть, тысячи гилгулим. В некоторых случаях ограничено, я еще раз говорю, что тут разные паратим есть, их очень много. Это целая наука, знать эту концепцию. Но мы сейчас, так сказать, в нее, конечно, входить не будем. Общая идея, как это работает, как получать тикун через гилгулим. Это, кстати, вот эта концепция помогает понять, ответить на вопрос, который многих ставит в тупик. Мы знаем, что будет Эхейс Хамессия, воскрешение. Дальше. Это значит, будет соединение души с телом? Если были Гилгулим, с каким телом? Тел-то много. Вот ответ, пожалуйста, он уже на блюдечке. Каждая, вот предположим, определенная часть души, скажем, треть души была, получила тикун в этом теле. Вот она в него и войдет при воскрешении. Каждая часть души, в которой у нее был достигнут тикун за счет своего вот этого тела, они соединятся. Вот и все, вот и все.
Так сколько же частей у души есть?
Я еще раз сказал, у вас вопросы, значит, вот вам бы давали лекцию по там, квантовой механике. Нельзя отвечать, это целая наука. Сколько частей? Это интересный вопрос. Значит, мы не изучаем сейчас эту науку.
А как же Рамбом?
Давайте так, вопросы потом. Да. Значит, правило, вопросы потом. Запишите вопросы потом. Так, теперь возвращаемся от нашего времени к тому. Там тоже были страдания, но не было мицвот. Мы говорим о поколениях между Адам и Нох, о тех 10 поколениях. Мицвот не было. Но там тикун должен был... Страдания, конечно, были. Там была смерть. И страдания определенные, пусть не физические, но нравственно, духовно определенно были. Например, Каин и Эвель. Так? Ясно, что там были страдания, вражда. Там, где есть коэхра, там не избежать страданий. Ситра как бы уже набирала обороты. Были страдания. Теперь, мицвот не было. Но вместо этого была вот эта большая кедуша. Не такая, конечно, как Ганейден. Но все-таки неизмеримо больше, чем сейчас. Значит, про это Рамхаль пишет следующим образом. Давайте прочтем. Так, секунду. Так, ну ладно, я не вижу. Кстати, я сегодня с вами скажу. Значит, вот Рамхаль пишет, что через вот эту им была дана большая продолжительность жизни, и они могли за счет этой продолжительности жизни постигать многие, так сказать, высокие, многие ступени. У них было много времени для изучения всех этих высоких вещей. И они могли, так сказать, продвинуться высоко, воспринять много, так сказать, кедуши в себя. И это отвечало вот тому, что... чтобы шеф эта высокая шла в мир, и поэтому они жили дольше. Это идет одновременно. Продолжительность жизни, то есть условия жизни человека, тева, природа, в которой он живет, зависит от того, что идет в мир. Поскольку им шла высокая шефа, с более верхней точки верхнего мира, чем к нам сейчас, это неминуемо влекло за собой то, что и продолжительность жизни была больше. Как, ну, грубо говоря, человек лучше питается, дольше жить будет. На физическом уровне. Только там это происходило вместе, духовное и физическое. Значит, что было дальше в результате? Значит, чем закончилось вот это их развитие, эти 10 поколений? Рамхаль пишет. Конец всего в дни Ноха, которому буквально предназначалась роль Мешиха. Благодаря ему люди могли успокоиться от перерождения, то есть от гульгулим этих, и мир мог быть исправлен силой великой кедуши, которая к ним шла, особенно в 600-й год его жизни, жизни Ноэха. Как сказано в Зоэре, дальше Рамхаль цитирует Зоэр, где сказано, в 600-м году открылись ворота мудрости, потому что в это время был открыт великий свет, способный исправить мироздание. Это был свет, подобный сокрытому, имеется в виду, что вот свет, который участвовал в творении мира, он был потом скрыт для цадиким будущего. Вот в этот момент был открыт этот свет в какой-то степени. По этой мере, людям поколения Ноха в течение 7 дней. Это первое, как нам говорят, Мидраш, что первые 7 дней шел еще дождь такой маленький. Тут о том речь идет. Если бы ему, этому свету, не препятствовали, все было бы исправлено. Но поскольку люди не захотели, ибо укрепились в нечистоте, то, напротив, этот великий свет принес разрушение. И это всемирный потоп, Мабу. Значит, здесь написано то, что вот сказано, что на 10-е поколение было, вот было отмерено 10 поколений на исправление, а потом Дин Суд. Нох предназначалось, ему предназначалась роль Мешиих. Значит, как бы конец времен. Конец времен – это открытие вот этого большого света. И дальше вот был суд. Способны ли так люди идти за этим светом? Казалось, что нет. И как пишется здесь, почему нет? Потому что их природа укрепилась в нечистоте. И вот их собственная природа на тот момент времени не позволила пойти в сторону этого света. И тогда вот эта сила, которая шла сверху, она обернулась наказание. Потоп разрушения, которого до этого не было и после этого не было. Сила разрушения была несравнима ни с чем, ни до, ни после. Потому что свет, который был открыт, он был несравним ни с чем, ни до, ни после. Но эта сила, она пошла со знаком минус. Обернулась разрушением. Ноах тоже не справился со своей тут миссией. На прошлом занятии мы говорили о том, что он хотел сделать тикун, хет, который сделал Адам, но у него не получилось. У него не хватило силы. Посуд говорит, что он выпил, опьянел, и мы видели, что за этим стоит. Неважно, концепция случилась после. Действительно, случилась после потопа, но Ноах был тот же самый. Он не был готов на роль Мешиаха. Не выдержал. Второй момент, который ему ставится в вину, это то, что когда было сказано, что вот будет потоп, люди будут уничтожены, ты и твоя семья будут спасены, он не стал просить за поколение. В этом он отличается от Моше Рабейну. Там, когда были в Мидбар, в пустыне, говорилось о том, что значит, отойди в сторону, из тебя я сделаю народ, а их уничтожу. Моше Рабейну просил за народ. Ноах этого не делал в аналогичной ситуации. Не подходил на... не был на уровне Мешиаха. Кстати, Аризал объясняет, что Моше Рабейну — это гилгуль от Ноах. Вот то, что Ноах не удалось, потом было им исправлено. Продолжение, как бы, скрытая линия перехода на Шамот. Значит, теперь, после того, как вот произошел этот потоп, тоже 10, значит, произошел потоп. И теперь буква Хей, этот поток Шефа, убавился. Уже действительно убавился по-настоящему. Как бы следующее убавление серьезное произошло. Первое от Ганейден к 10 поколению после Адам. Но оно было тоже очень большое, люди долго жили. А потом произошло следующее убавление, которое очень близко к тому миру, в котором мы сейчас живем. Но тем не менее, буква Хей еще не связывается вот с теми 10 поколениями после Ноах, а только к Аврааму. Значит, вот что-то в этих 10 поколениях тоже было промежуточным. Ну, давайте посмотрим, как Рамхаль про это пишет. Что-то о этом новом пути развития после потопа. Рамхаль пишет следующее. О пути Авраама, когда больше невозможно прийти к тикуну через великий свет, но теперь необходимы большие усилия. Поэтому Авраам начал исполнять законы Торы и сократилась продолжительность жизни, ну, потому что шефа была убавлена. Про это время мудрецы сказали: день короток, работа многообразна. Это Мишна в Пиркей Авот. День короток обозначает, что жизнь убавилась, работа многообразна, 613 мицвот. Вот объяснение это Мишна. Значит, это уже путь Авраама. А что было, так сказать, между Ноах и Авраам, вот эти 10 поколений? Это специальное время до образования народа. Авраам Авину, он явился началом народа. И в его поколении возникли эти 70 народов. Вот эти 10 поколений от Ноя до Авраама, они были в каком-то смысле подготовкой к созданию народов. Сейчас мы про это будем говорить. Известно, что нижний мир повторяет верхний. Известно, что, как мы говорили уже на этом занятии, что создание мира и его функционирование – вещи связанные. Как мир создавался? Вот есть было что-то наверху, силы Творца. Они создали мироздание. Они как бы корни для мироздания. Есть корни и ветви. Мироздание – это вот множество ветвей, а он – корень. Тогда и функционирование должно тоже подчиняться этому закону. Там функционирование тоже должно быть корни и ветви. Что функционирование повторяет в том смысле создания. А что такое функционирование мира? В чем, так сказать, главное в мире? Главное в мире – это не значит, звезды, не солнце, не поля, не птички, не рыбки, не ангелы даже, не ситрахра. Главное – это нашамут, душа. Это главное. Так вот, создание нашамут и функционирование, вернее, должно повторять вот эту идею, включать в себя корни и ветви. Главное в творении однозначно должно повторять само творение. В творении и в создании функционирования есть корни и ветви. Значит, и нашамот тоже должно так быть. И вот эти 10 поколений, они как раз и были предназначены для того, чтобы образовать корни нашамот. Корни, извините, не корни нашамот, а корни народов. Давайте почитаем, как, прочтем, как это сказано здесь. Поколение, происходящее от Адама, должны были разделиться на разные уровни. На разные уровни.
Да.
От Адама.
От Адама?
От Адама, да. Я читаю, что Рамхаль написал. Так что среди них были бы главные и второстепенные корни и ветви, следующие один за другим в определенном порядке, как деревья и их ветви. Количество деревьев и число ветвей было отмерено с предельной точностью. Это цитата уже из Дер ха-Шем. Дальше пойдет в основном Дер ха-Шем. По плану Творца из Адама, и мы здесь говорим еще до греха даже, должны были как бы образоваться разные уровни, произойти. И там должны были первостепенные и второстепенные корни и ветви. И это он сравнивает с деревом. Ну, человека тоже можно сравнить с деревом. Известное сравнение истории. Человек сравним с деревом. И поскольку человек повторяет творение, а суть творения – это нашамот, народы, то здесь тоже эта концепция прослеживается. Человек – дерево, и создание народа – это тоже дерево. Человек – дерево – это значит, что у него есть разный кайхот, разные силы, как ветви. Каждый народ тоже определенный коих, определенная душа у этого народа. Одна ветвь, другая ветвь, третья ветвь. Но вот этих ветвей есть еще корни свои. Тут есть некоторая проблема с тем, что мы учили раньше. А именно, мы говорили, Рамхаль писал Адир Маром, что по замыслу должен был всего быть один народ, если помните. Гоим вообще не должны были существовать. Они были как одежда, их нашамот как одежда к душе Адам. Если бы не было хет, то они бы не был бы один народ всего на земле. А сейчас он говорит, даже до греха по плану предназначалось, что было множество народов. Множество вот корней, ветвей, как-то увязать одно с другим. Вроде противоречия. Противоречие возникает из нашего привычного представления о народах. Когда мы говорим, думаем о народах, в нашем воображении сразу возникает вражда. Это есть на самом деле. Один народ всегда враждебен другому. Потому что ситрахра имеет большую власть над миром. Но если нет этой силы и нет вражды, соответственно, тогда многообразие может быть единым. Может быть, единая система, которая содержит разные части. Это был план Творца. Один народ, но в нем разные части. Для сравнения, чтобы было легче понять, 70 душ спустились с Мицраим, семья Яаков. Вот, пожалуйста, один народ, но 70 душ. Изначально предполагалось это разнообразие, многообразие. Для чего оно нужно было? Почему план Творца, так сказать, предусматривал многообразие, которое было отмечено со скрупулезной точностью, как пишет Рамхаль? Вся идея творения состоит в том, чтобы раскрыть единство Творца. Мы про это говорили. Цель творения – раскрытие его единства. Но он в своем единстве абсолютно непостижим. Если нет многообразия, а только вот та верхняя точка, ничего не разглядишь там. Нельзя постигнуть, нет раскрытия. Поэтому он вот эту единственную, свою единую как бы точку раскрыл своими качествами. Уже в его самом существовании есть многообразие. Мы говорим, что он имеет хесед – это одно качество, имеет дин – другое качество, рахамим – третье качество, хохма, бина, дат, твуна, кас, гнев, там, эрхапаем – долготерпение, и много-много-много качеств. Вот создание этого многообразия позволяет его уже постигать.
Больше, чем 13.
Гораздо больше, множество. Дальше, значит, ну, он там, мы здесь, чтобы мы действительно его постигали, он создал творение, в котором мы находимся, и проявил себя в этом творении. Свое вот это верхнее многообразие он выразил в этом творении, продолжает выражать его, проявляться здесь. И так через творение мы его постигаем. И приход к этому единству – это вот в этом многообразии творения, которое мы имеем перед собой, внутри себя, найти вот это общий знаменатель, как бы, и душу, Роцен ха-Кодеш Борух. И вот когда это найдено в этой части творения, в этой части творения, в этой части творения и так далее, тогда все это связывается вместе, и мы уже имеем двойкут с единством Творца в форме нам доступной, через многообразие. Вот для чего понадобилось это многообразие, чтобы осуществить двойкут с ним. Человека, который живет в этом нижнем мире. Вторая причина, потому что ну, мы живем в материальном мире, а материя, она предполагает многообразие. Смотрите на гуф и на нашама. Нашама, она как бы едина, а гуф, он вот есть пальцы, есть уши и так далее, много органов. Многообразие – это свойство материи. Значит, так вот, возвращаясь к тому, что мы говорили, Акодыш Боруху изначально пошел вот на эту концепцию многообразия. Разные уровни должны быть. И у каждого свое назначение. Каждый по-особому должен приближаться к этому единству Творца. Дальше. Дальше Рамхаль пишет. Он раскрывает как бы то, что предполагалось, и то, что происходило на самом деле. Сейчас мы, это то, что было, это после Адама еще. Он на это пошел. Адам совершил грех, но все равно эта концепция многообразия, она осталась. И как она дальше реализовывалась? Рамхал пишет следующее. Всевышний предоставил поколениям, существующим в то время, то есть после греха, возможность укрепиться и постараться поднять себя с низкой ступени и вознести себя на высокую ступень. Это уже 20 поколений после Адама до Авраама. Поднять себя с низкой ступени и вознести на высокую ступень. Он назначил им время, подобающее для этого, ибо всякому старанию должен быть положен предел. Предел был в 20 поколений для этого отмерен. Но возникает вопрос, если хей маленькая, как мы видели, шефа идет маленькая. Как подняться на высокую ступень? Через себя же не перепрыгнуть. Первая проблема, которая здесь возникает. Дальше. Дальше Рамхаль пишет следующее. Посчитала высшая мудрость разделить это старание для корней и ветвей. Сначала будет время старания для корней, для корневых порождений Адама, и потом для их ветвей. И тогда весь человеческий род, ибо тогда весь человеческий род еще имел шанс возвратиться к первоначальному положению и поправить порчи, которые в нем появились. Вот эти поколения от Адама до Авраама, включая вот те 10, про которые мы сейчас говорим, от Ноаха до Авраама, они имели возможность исправить ту порчу, которую привнес в мир Адам. И здесь, как говорит Рамхал, речь шла о создании корней и ветвей. Дальше он пишет о том, что... сейчас я хочу следующую цитату прочесть. Вот о, вот эта цитата. По порядку управления миром следовало, чтобы сначала корни и главы порождения Адама утвердились на исправленной ступени, и находились бы на ней они и их ветви. Ибо ветви всегда продолжают корни. Что по замыслу надо было, чтобы сначала были созданы корни, они бы, то есть, были подняты, которые, вот, подобающую ступень им, и от них бы происходили ветви, которые за ними следуют. Если корень поднят, то и ветвь, которая за ним будет следовать, тоже поднята. И вот на это было отмерено 20 поколений. И мы сейчас говорим от Ноха до Авраама, то есть это следующие 10 уже. Что значит, что ветвь следует за корнем? Это звучит, так сказать, очень логично тут. Естественно, ветвь следует за корнем. Но как это на самом деле, в принципе, помогает? Вот человек, например, сейчас живет. Как он связан со своим корнем? Скажем, как он связан с Авраамом Авину? Или своим там прапрапрадедушкой? Он сам по себе, а не сами по себе. Эта концепция о том, что ветвь следует за корнем, она нуждается на самом деле в понимании, что это означает. Это противоречит на самом деле реальной жизни. Хотя и звучит красиво и убедительно. Это объяснение о том, что ветвь следует за корнем, она имеет два аспекта. Может быть, больше грани здесь, конечно, но два основных. Первое. Это происхождение самой нешамы. Как нешама приходит в мир? Не то, что ее происхождение, а как она приходит в мир. Вот она где-то находится в области клипот на самом деле. Если не в Ганейден, то в клипот. Дальше надо ее оттуда извлечь. Каким-то образом она извлекается. Не прямо приходит в мир. Она попадает в определенную область верхнего мира. Очень-очень высокую. Где происходит ее очищение? Она была в клипот. Ее надо как бы в санаторий. Человек после болезни попадает в санаторий. Там происходит курс лечения. Силу, да, что-то в этом роде. И она находится в той области какое-то время, это зависит от нее самой, это ее, так сказать, специфики. 12 месяцев, или 9 месяцев, или 7 месяцев, или 40 дней, или 3 дня. Вот варианты. Это зависит от конкретных обстоятельств. И после этого она спускается в этот мир, попадает в этот низкий мир, в гуф, и это для нее падение. Она снова встречается с Ейцерара, и снова начинается вот это, то, что мы знаем. Спрашивается, а для чего ее там было очищать, она все попадает в это низкое грязное место, в котором мы живем. Для чего? Ответ такой. Нам, образным сравнением, нам Хакодеш Борох дал такой день в году, как Йом-Кипур. В этот момент человек собирается с силами, не кушает. Все, что положено делать, еще молится почти целый день. Происходит очищение какое-то. Очень хорошо, наступает следующий день. Это начинает улетучиваться. Еще неделю, он уже, так сказать, воспоминания уходят даже, уже ушли. А через месяц просто и ничего вроде не было. Зачем Хакодеш Борох дал этот день? Чтобы в этот момент человек очистился. Если бы его не было, не было бы новое падение. Было падение с той точки, на которой был перед Йом-Кипуром. Он еще дальше вниз ушел. Вот это приобретение для души силы, оно необходимо. Чтобы можно было дальше жить. Получаешь определенную силу. Дальше ты снова ее расходуешь. Дан шанс расходовать ее, так сказать, правильно. Идти вверх. Шанс есть. Но нет, не умеешь. Так не умеешь, значит падаешь. Расходуешь ту силу, которую получил. Если бы ты не получил ту силу, ты просовывал то, что у тебя было. Упал бы гораздо ниже. Вот это смысл этого поднятия туда, наверх. Душа получает определенную силу, силу кедуши. С этим она приходит в мир, у нее же есть свой заряд. Дальше она существует. То, что я говорил, это про душу еврея. Гоем ситуация иная. Когда их извлекают из клипот, они не идут в ту высокую точку, они идут в клипу, которая находится в верхнем мире, но которая блокирует, как всякая клипа, от кидуши. Поэтому им их душе как бы и не свойственны эти кидуши. Там что-то происходит, у них тоже какая-то реанимация происходит, но это не то, что у евреев. Назначение этой клипы – блокировка от кидуши. Это в этом и значение клипы. И зачем какой же Борох так поступает? Изначально блокируете нашамот, чтобы не подпустить их к душе. Вот и все. Закрыть доступ. Для чего? Для чего закрывать доступ? Что он знает, как управлять миром. В мире нужны разные создания. Нужны создания, которые... Вот корова, например. Она нужна в мире. Нужен человек. Нужен человек, который связан с кидушей. Нужен человек, который не связан с кидушей. У каждого своя функция в этом мире. Так вот, значит, этот приход в этот мир у евреев, у неевреев разный. У Герем там другая история. Это отдельный вопрос. Это тоже специальный типа нешамот уже. И у них, значит, другие правила. Мы сейчас в это входить не будем. Так вот, возвращаемся, значит, к этой концепции ветвей и корней. Происхождение, мы говорим, что важно, какой корень был у нашамы, в этой ветви. И вопрос был в том, что, ну а в реальной жизни как это, какую роль играет? Очень большую роль играет. Если это нашама с ветви Исроил, тогда ее приход в этот мир будет таким, про которым вот говорилось. Он пройдет через вот это очищение. Гоем не так. Они не связаны, у них свои ветви. В этом принципиальное различие. Важно, к какому корню относится ветвь. Важно, с какого места пришла эта нашама. Это вот первое. Поэтому, когда Рамхаль пишет, что ветви идут за корнями, за этим очень глубокая концепция. Для конкретной жизни человека в этом мире. Не просто рассуждение красивое о том, что ветвь за корни, все. Зависит от реальности. Приход нашамы в этот мир. Сила нашамы. Как она связана с кидушей. Теперь второй аспект. Есть разные ветви. У каждого народа своя. Каждая ветвь имеет свою специфику. И творение поворачивается каждой ветви согласно ее специфике. Творение – это множество сил, которые действуют по определенным правилам. И так же, как человек может... Вот мы сидим в одной комнате сейчас. Но каждый сидит по-разному. У каждого своя душа. Каждый находится в своем мире. Каждому творение повернуто вот тем... той стороной, которой этот человек отвечает. Так же и с народами. Разные ветви, разные значит, повороты творения. А поворот творения – это не что иное, как управление какой-то жбороку миром. Через творение он управляет. Может, так сказать, непосредственно вмешиваться, это мы говорили, но и через творение идет управление. Это второй момент важности, какой ветви принадлежишь. Не только как нашама входит в мир, но как мир к тебе сейчас повернут. И к евреям он повернет не так другим народам. Большие требования, большие испытания, много хорошего и много негативного. И у этих ветвей тоже разная судьба. Это вот концепция ветвей и корней. Рамхаль пишет здесь, что вот в тот момент создавались корни и ветви, которые от них должны были отходить, и ветвь следует за корнем. Вот что было в те поколения. Значимость их. Подготовка народов. Так. Дальше Рамхаль пишет. Значит, вот было установлено время для создания этих корней и ветвей. И дальше идет цитата. «И все то время не переводились праведники, всенародно изрекавшие правду. Например, Ханох, Метушел, Шем, Вевер, предупреждавшие всех о необходимости исправления». То есть, когда создавались эти вот корни, Акодыш Борох заботился о людях. Как? Он посылал в мир специальные нашамот, праведные. Есть перечислены некоторые из них. Которые имели связь с Акодыш Борох, знали, что он хочет. И это так и наставляли народ, людей. Никто не мог, пожалуйста, что я действовал в неведении. Были люди, которые учили, как надо. Так Акодыш Боруху один из способов заботиться о людях. Тоже было и с еврейским народом потом. Посылал пророков. Пророки наставляли. И, значит, чем кончилось, как дальше развивались события? Так, Рамхаль пишет, следующая цитата. Значит, Всевышний постановил, что следует закончить время коренного старания, то есть создания корней. Его надо закончить. Это вот было отмерено 10 поколений, от Ноах до Авраама. Тогда он воззрел на всех людей, определил все ступени, которые нужно установить для этих людей, согласно их деяниям, и установил эти ступени в их корневом качестве. И вот в тот момент появились корни народов. И вот было постановлено, но прежде чем читать дальше, вот эту часть цитаты давайте обдумаем. Что здесь говорится? Значит, еще раз. Всевышний посмотрел на то, что происходит, на людей, в каком они находятся состоянии, и после этого определил все ступени, которые нужно установить для этих людей, согласно их деяниям. И установил эти ступени в их корневом качестве. Установил корни народов. То есть он посмотрел на нижний мир и установил верхний мир. Ведь корни народов, они не находятся здесь на земле, они там наверху находятся. И получается, что он верхний мир создал, исходя из того, что происходило внизу. Это противоречит полностью, противоречит вот этой концепции, которая, к сожалению, в настоящее время взяла, я бы сказал, победила умы людей. О том, что все предначертано. Все заранее предначертано. Но мы видим, что это не так. Наоборот, верхний мир строился под воздействием нижнего. Всем наоборот. Где предназначение и предначертание, что все абсолютно обусловлено. Нет этого. Эта идея о том, что все предначертано, она победила в мире. Она для слабых людей. Она помогает жить человеку. Все предначертано. Что я могу сделать? Так какой же Бог уведет, так оно и будет. Моя ответственность – ноль. Это вот та идея, которая победила в умах людей, еврейских сейчас существует. Это неправильно, это ложь. Мы это видим. И не только у Рамхаля, у Аризала, у настоящих людей, которые понимали, что происходит, этого нет, что все предначертано. С другой стороны, было создано 70 народов. Это 70, почему 70? Есть общая концепция такая, что вот духовный мир идет по следующим как бы числам. 1, 3, 12, 70, 600 тысяч. Адам, 3 – это Авраам, Ицхак, Яаков, 12 – Шивотим. И дальше 70 людей пришли в Мицраим. И потом 600 тысяч. Это вот как бы, эти числа, они описывают более, они имеют более общий характер во всем творении, чем вот этот пример, который сейчас приведен по отношению к еврейскому народу. Это общая концепция нешамот, она вот эти числа укладывается. Вот это число 70, оно пришло с неба. Не от людей зависело. Это план Творца уже. Эта система 1, 3, 12, 70 и 600 тысяч, это не от людей зависело. Это то, как он продумал мир. То, что Рамхали писал здесь. Все эти народы, они были продуманы с скрупулезной точностью, все отмерено. Как это все должно быть? И вот мы видим на самом деле, в чем инет. Две линии соединены вместе. Предначертанность и действия людей. Обе линии имеют место. Надо иметь понимание, чтобы эти две вещи включить в свою голову и все. Одна не исключает другой. Это в нашем, нам легче мыслить, что либо одна, либо другая. Но мир устроен не так, обе линии существуют. И некоторые люди, они вот думают так, что если все предначертано, они этим дают хвалу Творцу. Он все так и сделал, от него все зависит, это хвала ему. Я скажу, нет, не так. Это наоборот его принижение в этом. Люди принижают его этим. Создать систему, дальше она крутится, вот как машинка ходит, и все. Или, другой вариант, машинка ходит, как она хочет ходить. И дано право ходить, как она хочет. А все равно я управляю ею. Здесь же требуется большая сила. Управлять системой, которая имеет выбор собственный. И может действовать по своему усмотрению. Если в такой ситуации можешь ее привести к тикун, вот это действительно хвала Творцу. несмотря на весь разброд, который у людей есть, все равно устроить общий тикун. Вопреки нашим желаниям. Или наоборот, вот как они говорят, все предначертано уже. Это принижение Творца на самом деле. Хотя звучит наоборот. Так, значит, возвращаемся. Так, значит, это было... Продолжаем, вернее, цитату читать. Он воззрел и посмотрел на то, что происходит, определил вот эти ступени. И тут произошло согласование как бы его плана с той реальностью, которая есть. Это пошло вместе. Вот были созданы... Давайте читать, что было создано. И вот было постановлено, что они произведут потомство, вот эти корни, которые были выделены, произведут потомство, обладающее качествами, подобающими данному корню. В тот момент был как бы декрет такой, гезера такая сделана, что вот мы образуем корни, и теперь, от этого момента и дальше, эти корни будут производить потомство, которое им отвечает. До этого не было. Не было такого. Вот сейчас это появилось. Рамхаль продолжает. Каждый со своими законами и природой, как все другие виды творений, и было дано им производить потомство согласно их природе, как и всем другим видам. То есть, имеется в виду, что вот теленок он от коровы, человек от человека, значит, китаец от китайца, еврей от еврея. Вот это следование к самому корню, оно в этот момент было установлено. Соответственно, с его природой этого корня, как пишет Рамхаль. И вот, дальше цитата. И вот, согласно высшему суду, оказалось, что все они достойны оставаться на низменной ступени человечества, на которую опустился первый человек, его потомство из-за греха, но отнюдь на более высокой ступени. Один только Авраам был избран благодаря своим деяниям. Он возвысился и удостоился стать отмеченным и драгоценным деревом, соответствующим высшей ступени человечества, и было дано ему произвести ветви, соответствии с своей природой. И тогда-то и разделился мир на 70 народов. После этого были закрыты врата корней. Началось другое время, время ветвей, в котором мы до сих пор находимся. И вот этот суд, который произошел над людьми того времени, позволил выделить только одну нашему, которая отвечает этой концепции тикуна. Остальные не выдержали. Нет. Смогли как бы подняться на ту ступень, на которую опустились люди после Хета, Адама. На что опустился Адам, нам трудно представить, что мы живем очень далеко от того времени. В чем состояла та низменная ступень, по которой толкует Рамхаль? Для нас, в общем-то, скрыто. По развитию они превосходили нас, это известно. Хотя без того, что мы сегодня читали, у них шефа шла очень большая. Но, по-видимому, во главу угла на том суде не было поставлено как бы хохма, мудрость, понимание. Рамхаль пишет о деяниях. Это он подчеркивает. И тут оказывается, что вот из людей Авраам поднялся на ступень, которая отвечала высокому-высокому стандарту, а именно, что произвел тикун того, что сделал Адам. Как бы с другими праведниками, Шем и Эвер, жили в то же время. Что они не были на высоком уровне, разве? Почему Рамхаль пишет только Авраам? Он сам написал, что были праведники, которые наставляли людей. Он сам же объясняет следующее. Шем ве Эвер, он говорит, они не участвовали в жизни поколения. И практически были для них, для поколения бесполезными. В отличие от Авраама. И поскольку, по-видимому, вот такой, такая вещь, как тикун творения, а тикун творения – это есть тикун людей, является необходимым требованием для того, чтобы удовлетворять высокому стандарту. Потому что какой же вор хочет сделать тикун творения? Что надо этому отвечать. Если часто стоишь в стороне от этого, ну, значит, ты не на высокой ступени, сколько бы ты не понимал. По-видимому, были какие-то еще другие параметры, которые Рамхаль не пишет. Но, тем не менее, так сказать, они не отвечали вот тому высокому стандарту, где можно встать на место Адам Харишон, попасть в центр творения, изучением Авраама. И, значит, на самом деле, когда мы вот несколько занятий назад еще начинали этот цикл, говорили, приводил с Гемора Недорим, где говорилось о том, что к моменту 99 лет своей жизни Авраам, значит, подошел к моменту, когда он получил тикун во все 248 эйворим. Вся его внутренняя природа отвечала требованиям Творца. Как бы он в тот момент уже стал меркава, так называется. Так называемый мерковой для Хакодеш Боруху. С места, в которое может приходить шхина, и он приемник для этой шхины. Вот это и есть тикун, на самом деле. Это и замена места Адам. И вот это позволило выделить Авраама в корень, который дал специальную ветвь Ам-Исраэл, который следует этому корню. И вот это произошло в тот момент. Остальные народы, значит, каждая группа нешамот была вот отправлена в свое место из этих 70 мест. И ветви, которые потом за ними пошли, следовали этим корням. Ну, вопрос, да, как же это, они, надо отвечать на этот вопрос, я понимаю. Что вы запомните, в конце я буду про это говорить, если хотите. Так, значит, как дальше стали развиваться события, после как образовались эти корни и ветви, которые к ним прилипают. Рамхаль пишет следующее. Значит, он пишет о том, что хесед Творца, он все равно проявляется даже к тем созданиям, которые вот лежат к тем ветвям, не еврейским ветвям. Он на них тоже распространяется. И Рамхаль пишет, как проявление хесед оставил Всевышний для нешамот других народов выбор пути. Перед этим еще есть какой-то момент важный. Я сейчас не вижу это место, но я, так сказать, сейчас секунду попробую найти. Да, вот я нашел цитату. Пока что мы слышали, так сказать, то, что слышалось, что вот он прямо написал, что ворота были закрыты в тот момент. Корни и ветви, все. Ветвь следует за корнем. Дальше он пишет следующее. Всевышний содеял великое благо всем народам тем, что задержал суд над ними до дарования Торы. И обошел с Торой всех, дабы приняли ее. Если бы они приняли ее тогда, за ними сохранялась бы еще возможность подняться с низменной ступени. И дальше он продолжает. За ветвями все еще сохранялось право отделиться от их корней и присоединиться к дереву Авраама. Но поскольку они не захотели, их суд завершился тогда окончательно. Перед ними закрылись врата на засов, который невозможно открыть. То есть вот что происходило. Даже после этого распределения корней и ветвей, все равно еще до получения Торы, за 6 поколений, значит, до Матан Тойра, была возможность у народов, у этих ветвей отделиться от своих корней и пристать к корню Авраама. Это то, что Мидраш описывает, что он предлагал Тору, Хакодеш Боруху предлагал Тору другим народам, это как бы уже завершение окончательное, после того, как засов, и все. Уже ничего, никакого отделения больше не будет. Как это понимать? Ветвь отделяется от корня. Ну, для физического уровня такого, мере такого не может быть. Но в духовном мире это каким-то образом могло случиться. Это могло произойти перед дарованием Торы в тот момент. Был тоже суд определенный. Всевышний обходил с Торой людей. Ну, как это понимать, что он каждому подходил и предлагал? Ясно, что нет. Что же происходило? Значит, был суд, на что он посмотрел. Вот здесь есть люди на земле, которые живут. Есть ветви, из которых они произошли. В ветви свой корень. У каждой из ветви они к своим корням приходят. Поведение людей здесь, на земле, влияет на те ветви, которые там связаны. Но если человек здесь, на земле, не готов к принятию Торы, такой у него внутренний мир, он полон тумы, это будет сказываться на той верхней, на той ветви, которая наверху. Она не будет чистой. На ней будет затемнение, как бы, ну, условно говоря. Так вот, этот суд, предложение Торы как бы людям, это значит посмотреть, подходит эта ветвь для принятия Торы или нет. И вот было выяснено, что нет, ветвь не подходит. Они как бы, их стремление к кедушин не было таким, чтобы они могли идти вот за этой Торой. Это сказалось на тех ветвях, и в тот момент уже вот был дан как бы последний шанс им. Все, ветвь уже отрезана от кедуши после этого. А теперь, когда душа приходит в мир, как мы говорили, она попадает туда вначале не в мир еще, вот выходит из клипот, попадает не в светлую область кедуши для очищения, а наоборот в клипу. Ветвь уже отрезана от кедуши. Все. Но дальше вот хэсед, Рамхаль пишет, хэсед Творца безграничен. И по отношению к тем представителям, которые все-таки, несмотря на то, что им лежат эти вещи, ветви, хотят прийти к кедуше, дана возможность. Это гиюр. И в этом смысле человек сам может дойти от того места, где он, место своего происхождения, и прийти к этому корню Авраама. И в этом смысле можно считать, что Авраам действительно отец народов. Но не так, что всех народов, народы отрезаны, но людей из этих народов, которым есть шанс прийти к своему корню, вернее, к этому корню. А корень он называется отцом. Отец это есть корень, это то, от чего ребенок происходит. Но опять-таки, это не для всего народа, не для всех народов. С другой стороны, что будет в конце времен? Прочтем, что написано у пророка Ишая на этот счет, про это. «И волк будет жить рядом с ягненком, с агнцем, леопард будет лежать с козленком, и телец, и так далее». Следующий пасук, ну тут целое перечисление всего, что будет. «И не будут делать зла, и не будет губить... на всей моей святой горе губитель не будет, убийц». Описывается конец времен, когда нет уже ситрахры. И как сказано в другом месте у пророка, что народы придут, решила им поклониться в Суккот. Выглядит так, что они вернутся к Аврааму. И в этом смысле тогда можно сказать, что он отец народов действительно уже в полном смысле. Это наступит уже в конце. Дальше вопрос, кто из них придет, кто нет. Это сложный вопрос, который, на самом деле, я бы сказал, темный вопрос, неясно. Ну, мне, по крайней мере. Как, на самом деле, что будет происходить с народами в конце времен? Этот вопрос нуждается, так сказать, в выяснении. Но определенно, согласно пророку, будут, так сказать, народы, которые, или части народов, которые, и Рамхаль про это прямо пишет, что вот те одежды, которые были отделены от Адам, они в конце концов придут назад. Будет секунд этот.
К Адаму придут.
Аврааму придут. Адам, точка. К Аврааму придут. Авраам – это отец народов, не Адам. Адам потерял это место уже. Авраам. Вот, так, значит, дальше. Значит, вот в этом смысле наш вопрос, каким образом Авраам является отцом народом, теперь отвечен. У индивидуума в настоящий момент есть возможность вернуться к этому корню. В этом смысле он отец. В конце времен будет еще следующая ступень в этом процессе. Первоначальный план Творца стоял в том, что вот, как мы видели сегодня, должны были от Адама произойти разные как бы, уровни, разные ступени, и у каждой свое назначение в общем цикун. Что стало сейчас с этим? Какая функция этих ветвей сейчас? Участвуют они в цикун или нет? Очевидным образом, что нет. Они, так сказать, ушли в сторону. Какова их сейчас тогда функция? Рамхаль пишет следующее на этот счет. Когда мир разделился, Всевышний поставил 70 служителей из рода ангелов, чтобы чтобы они были назначены над этими народами, смотрели за ними и надзирали бы за ними, за их делами. Таким образом, Всевышний осуществляет только общий надзор над этими народами. Ангел же, назначенный над народом, будет осуществлять над ним детальный надзор, силой которого передал ему Всевышний. И об этом сказано: «Только вас я», цитирует пророка, «только вас я признал из всех народов земли». То есть, какой же Бог признал только нас из всех народов земли? Остальных он отдал ангелам. И ангел, который назначен над этим народом, он осуществляет уже детальный надзор над этим народом, но не творец. Дальше Рамхаль продолжает. Что касается исправления всего творения, его возвышения, то Всевышний поставил это в зависимость от деяний Израиля и как бы подчинил свое управление их действиям, освещать и воздействовать, или, дай Бог, скрываться и прятаться, согласно их деяниям. От наших деяний зависит открытие лица Творца, повернут он лицом к творению или наоборот, разрушен. Деяния же народов мира не прибавят и не убавят к сущности творения и раскрытия или сокрытия Всевышнего. К этому они ничего не будут прибавлять. Но лишь извлекут себе пользу или убыток для своего тела или души и прибавят силу своему ангелу или ослабят его. Вот их функция. По отношению к тикуну творения ноль отстранили, в чем-то из их достижения или убыток, для своего тела, для своей души, могут прибавлять и убавлять, в верхнем мире влиять на своего ангела, либо прибавлять ему силу, либо ослаблять его. На кого их назначение в мире? Часть мира, часть творения. В мире много существ, есть корова. Есть теленок, который идет за коровой своей. Так есть свет, какой народ, который идет своим корнем. Теленок нужен, корова нужна, народ нужен, ее корень нужен. Это вот назначение. Так мир функционирует. Тикуну никакого отношения не имеют. За исключением некоторых, значит, есть исключения, Рамхаль пишет про это. Иногда бывает так, что Хакодеш Бороху осуществляет персональное за ними наблюдение. В какой ситуации? Когда они связаны с народом Израиля или с индивидуумом каком-то из Израиля. Вот тогда им Хакодеш Бороху уделяет персональное внимание. То есть, когда они связаны с Израилем, а это тикун творения, вот тогда только на них обращают внимание. Ну, как они связаны, по-разному бывает. Значит, в 1933 году пришел в Германии к власти человек, который сделал тикун, как бы, большой в еврейском народе. Через кровь. Так? Вот он был использован. Народ немецкий был использован в тот момент. Тогда к ним было пристальное внимание. В настоящее время. Но я бы сказал, вот так сказать, Америка, она поддерживает Израиль во многом. В управлении Творцом миром эта страна сейчас связана с Израилем. Это наблюдение как бы за определенным народом, который связан с евреями, оно существует в мире. Его нельзя игнорировать, не надо его игнорировать. В определенных ситуациях они удостоиваются персонального внимания. Тоже. Ну хорошо, значит, сейчас мы остановимся на вот этой концепции образования народов и о их роли в мире, как это все происходило, и у нас будет еще другое занятие, может, уже заключительное по поводу, а может и нет, посмотрим. Сейчас, пожалуйста, какие есть вопросы.
Ну, вопрос. Все нынешнее человечество, во всяком случае, в духовном смысле, возводит себя или к Исмаэлю, вот, мусульмане, или к Исаву, христиане.
Я вас остановлю. Сейчас вопрос про человечество. Исмаэль, Исав, это вот следующая лекция будет про это. Так что, приходите на следующую лекцию.
Вот мы сказали, что первые 10 поколений после Адама, там уже закладывался, еще в Адаме было многообразие, отрабатывающее многообразие Творца верхних миров. И закладывалось многообразие в этих 10 поколениях. Для чего? Для раскрытия единства. Как условия открытия единства. А потом это многообразие как бы оказалось, ну, не то что отмененным, но большая часть ушла и никакого отношения как бы, к сущности мира не имеет. Где вы многообразие? Я говорю, многообразие раскрытие единства.
Окей. Вопрос был, куда делось многообразие, если большинство, подавляющее большинство населения Земли ушло в сторону. Значит, духовный мир не меряется килограммами. То, что их много, а нас мало, не означает, что у них много, а у нас мало. Не означает, что у них много, а у нас мало. Это многообразие, которое было заложено в мир, в творение, оно никуда не исчезло. Наоборот, оно еще больше становится, потому что дробление становится больше. Каждый хэт, как замечалось, оно, еще душа разделяется на разные части, мельчает, как было сказано. Многообразие только еще увеличивается, к сожалению. Оно в наших руках. Тикун перешел к нам. Многообразие никуда не ушло. Раньше тикун и на их долю тоже мог прийти. Теперь они лишены этого. Мы делаем за них эту работу. Работа, которая предназначалась для Исава и Якова, после падения Исава взял на себя Яков. Еще, пожалуйста.
Вот мы говорили о том, что ветви следуют корням. Сложная концепция. А вы же представляете, что то, что мы тоже говорили, Гильгулим, ну представьте себе, пришла часть души не очищенная снова в мир. Куда она пришла? Родился кто-то. А папа с мамой пришли.
Вопрос, значит, когда приходит душа в мир, если душа приходит, где папа и мама, да? Я думаю, это всем известно уже. Дети, может, до каких-то там 16 лет это еще неизвестно, но нам-то все это известно, где папа и мама, я не понимаю, что спрашивается. Но, если быть уже более серьезным, на самом деле функция отца и матери в плане, ну, физическом понятно какая, но и в плане духовном очень существенно. Ризл пишет следующее. То, каким именно образом ребенок появлялся на свет с папой и мамой, это создает одежду для души ребенка, которая будет существенно влиять на его дальнейшую жизнь. И хотя душа, в создании самой души, они участия не принимали, она идет сверху, но и в духовном мире ребенка изначально они уже сделали либо свой тикун, либо свой килкуль. Поэтому еврейский закон предписывает очень, так сказать, быть осторожным, внимательным. Законы семейной чистоты. Дальше. Помимо этого еще. Вот представьте себя на месте верхнего судьи. Он имеет нашаму, сейчас ей надо идти в мир. Он имеет большой выбор. Много людей на земле. Куда отправлять эту нашаму? Он смотрит на семью. Какая семья подходит для этой нашамы? Это тоже учитывается, это тоже папа и мама. Вот так они двояко, как бы, с одной стороны, задают одежду для ребенка, или же потом воспитание. Вот. Но еще и в том, какая нашама придет, это тоже от них зависит. Качество самой нашамы. Вот их участие.
Но однако мы сказали, что у китайцев китайцев, в том смысле, что будет она такая.
Да, да, да. Это верно.
А можно вопросы?
Сейчас, одну секунду. Там... У тигра не может родиться теленок, правильно? Так и здесь. Но с душами на самом деле немножко не так. Потому что может быть такая, что еврейская душа вселяется в гой. Такое может быть. Так что это уже зависит от того, всего хорошего. Это зависит от того, какая, как бы, если у души было определенное прегрешение, то в качестве наказания можно отправить ее в корову, или там в камень, или в гой тоже наказание. Это тоже. Поэтому не так все однозначно. Пожалуйста, в компьютере какой вопрос?
Мария, вы меня слышите? Слышно меня?
Да.
Так не всегда страшно.
Такой вопрос. Значит, в мире нужны разные создания. И как бы баланс существует там праведников, бенони, средних, рашим. Если душа подниматься начинает... Меня слышно?
Да.
Что происходит, что за счет этого, за счет опускания других душ, или что происходит? Какое место она занимает, какую нишу? в мироздании, когда происходит поднятие души за счет других душ или что происходит?
Значит, когда происходит возвышение души какой-то, это не происходит за счет того, что другая будет опускаться. Наоборот, если душа какая-то в мире возвышается, для мира от этого только лучше. Больше свет приходит в мир, больше защиты для мира, больше порядка в мире. Никакого негативного результата из этого не может происходить. Это не делается за счет другого. Общая идея, чем выше, тем лучше. И Творец это хочет, и он в этом заинтересован, и мы в этом заинтересованы, все в этом заинтересованы. Даже Коэхра в этом заинтересован, потому что ему хочется получить большую пищу.
Еще один вопрос. То есть, одну минуточку, происходит, то есть нет как такового баланса добра и зла?
Это баланс добра и зла, это не такое, что установлено и все. Это функция переменная и постоянно меняется. К сожалению, уходим вниз, так и добра меньше, а зла больше в нижнем мире, как видно. Так? Нет такой концепции, что вот 30 на 50 и все. Нет такого. Нет, наоборот, есть милхама между ними, то и фера сражаются. Это непримиримая война, которая идет с переменным успехом. Который человек везет внутри себя тоже. Внутри себя же нет никакого баланса. Можно вниз уходить, можно вверх уходить. Мы не говорим про баланс какой-то, который запрограммирован внутри человека. Также и в творении никого нет такого баланса, что вот так и только так. Это переменная величина. Еще вопросы?
Насчет предопределения.
Пожалуйста.
А как будет в случае смешанных браков?
С чем еще раз?
Друг? Смешанным браком.
А, смешанный брак? Поясните свой вопрос, потому что что именно будет? Что вы имеете в виду?
Вот он просто так задал вопрос, я не могу понять. Я написала ему, чтобы он...
Ну, не в смысле, а, скажу, что есть мирные стадии, да? Допустим, графический брак, да? Ну, по каким образом последующий говорит,
ничего не слышно.
Я ничего не слышу, непонятно, что вы сказали. Повторите более четко. Не слышно ничего, у вас звук
брать.
Звук брать.
Ну, очевидно, имею в виду смешанный брак. Как вообще к этому относиться? Понятно как?
Я не понимаю вопрос, просто я с удовольствием попробовал ответить, но я не слышу вопроса.
Олег, напишите мне, пожалуйста, в чате, а я прочитаю его.
Вопрос какой-то?
Скажите, пожалуйста, Кудеров, а вот как быть с теми евреями, которые не знают, что они евреи? Допустим, при каких-то обстоятельствах они пропали, кого-то в детский дом отдали, кто-то вообще не помнит своих родителей. И вот они не знают, что они евреи, на самом деле они, да, евреи. А вот как им, они выполнять не могут и не знают, что они евреи. Что с душами их происходит?
Значит, это вопрос не ко мне, это вопрос к Акодеш Боруху. Он управляет миром, и он знает, какая душа куда попадает, так сказать. И это он как-то менеджит, как-то управляет миром. Ему известно, значит, что та душа заслуживает, как с ней дальше быть, в чем ее тикун. И если надо ее, так сказать, вскрыть, что она еврейская, я думаю, у него есть разные способы этого прийти к этому, что в истории подтверждено. Понимаете, если ей суждено проявиться как еврейской, ей дадут возможность это сделать. Если ей суждено, так сказать, по ее тикун пройти через гойскую жизнь, значит, она так пройдет. Это не мы управляем миром, это не наша забота. Но есть тот, который управляет, и он это принимает во внимание, от него это не скрыто. В детский дом человек попал или в другое место. Он знает это все.
Скажите, а может эта душа ее...
Значит, в мире все может быть. Вот к чему я сколько учился уже лет, и к чему я пришел в конце своих, так сказать, изучений, что в мире все может быть. Абсолютно все. Ну, за исключением некоторых вещей, конечно, но в принципе все может случиться.
Спасибо.
Да. Еще.
Ну, спасибо.
Ну, давайте.
Значит, тому, что в случае смешанных браков, какова духовная роль в смешанном браке, если мать еврейка, а отец не еврей, как тогда, видимо, касается ребенка?
Значит, на этот вопрос я так отвечу. Когда человек приходит в мир, собственно, про это сегодня уже шла речь, это зависит, с одной стороны, от родителей, с другой стороны, от души, которая посылается. Эти два фактора. И важно не только, какие родители, смешанный брак, но какая душа пришла в мир. Это тоже во многом будет влиять. Вот два фактора. И тут могут быть самые разные, так сказать, самые разные варианты. В принципе, конечно, желательно, более желательно, чтобы оба были евреи. Это предпочтительный вариант. И что тогда это значит, ребенок приходит в мир через, ну, при определенных условиях, через чистый приход. Это очень важно для последующей жизни человека в этом мире. И для его потомства это очень важно. Вот. Но, в принципе, может быть такая ситуация, что высокая душа попала в неудачное место. Такое тоже может быть. Всякое может быть. Но это вопрос, как бы, он скорее теоретический, чем практический. Что ответ всякое может быть. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо.
Если человек рождается с инсультом, это предопределение. Человек, вот сказано, что человек рождается.